Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Униженные и оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом. Глава пятая. Итак, Ихменевы переехали в Петербург. Не стану описывать мою встречу с Наташей после такой долгой разлуки. Во все эти 4 года я не забывал ее никогда. Конечно, я сам не понимал вполне того чувства, с которым вспоминал о ней. Но когда мы вновь встретились, я скоро догадался, что она суждена мне судьбою. Сначала, в первые дни после их приезда, мне все казалось, что она как-то мало развилась в эти годы, совсем как будто не переменилась и осталась такой же девочкой, как и была до нашей разлуки. Но потом каждый день я угадывал в ней что-нибудь новое, до тех пор мне совсем незнакомое, как будто нарочно скрытая от меня, и как будто девушка нарочно от меня пряталась. И что за наслаждение было это отгадывание. Старик, переехав в Петербург, первое время был раздражен и желчен. Дела его шли худо, он негодовал, выходил из себя, возился с деловыми бумагами, и ему было не до нас. Анна же Андреевна ходила как потерянная и сначала ничего сообразить не могла. Петербург ее пугал. Она вздыхала и трусила, плакала о прежнем житье-бытие, об Ихменевке, о том, что Наташа на возрасте, об ней и подумать некому, и пускалась со мной в пристранной откровенности за неимением кого другого, более способного к дружеской доверенности. Вот в это-то время, незадолго до их приезда, я кончил мой первый роман, тот самый, с которого началась моя литературная карьера, и как новичок сначала не знал, куда его сунуть. У Ихменевых я об этом ничего не говорил. Они же чуть со мной не поссорились за то, что я живу праздно, то есть не служу и не стараюсь приискать себе место. Старик горько даже желчно укорял меня, разумеется, из отеческого ко мне участия. Я же просто стыдился сказать им, чем занимаюсь. Ну как в самом деле объявить прямо, что не хочу служить, а хочу сочинять романы? А потому до времени их обманывал, говорил, что места мне не дают, а что я ищу из всех сил. Ему некогда было поверять меня». Помню, как однажды Наташа, наслушавшись наших разговоров, таинственно отвела меня в сторону и со слезами умоляла подумать о моей судьбе, допрашивала меня, выпытывала, что я именно делаю. И когда я перед ней не открылся, взяла с меня клятву, что я не сгублю себя, как лентяй и праздношатайка. Правда, я хоть не признался и ей, чем я занимаюсь, но помню за одно одобрительное слово ее о труде моем, о моем первом романе. Я бы отдал все самые лестные для меня отзывы критиков и ценителей, которые потом о себе слышал. И вот вышел, наконец, мой роман. Еще задолго до появления его поднялся шум и гам в литературном мире. Б. обрадовался, как ребенок, прочитав мою рукопись. Нет, если бы я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи. В те долгие ночи среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду, когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими, любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим. Я писать не могу, как обрадовались старики моему успеху, хотя сперва ужасно удивились. Так странно их это поразило. Анна Андреевна, например, никак не хотела поверить, что новый, прославляемый всеми писатель, тот самый Ваня, который и так далее, и все качало головою. Старик долго не сдавался, и сначала при первых слухах даже испугался. Стал говорить о потерянной служебной карьере, о беспорядочном поведении всех вообще сочинителей, но беспрерывные новые слухи, объявления в журналах и, наконец, несколько похвальных слов услышанных им обо мне от таких лиц, которым он с благоговением верил, заставили его изменить свой взгляд на дело. Когда же он увидел, что я вдруг очутился с деньгами и узнал, какую плату можно получить за литературный труд, то и последние сомнения его рассеялись. Быстрый в переходах от сомнений к полной восторженной вере, радуясь как ребенок моему счастью, он вдруг ударился в самые необузданные надежды, в самые ослепительные мечты о моей будущности. Каждый день создавал он для меня новые карьеры и планы, и чего-чего не было в этих планах. Он начал выказывать мне какое-то особенное, до тех пор небывалое ко мне уважение. Но все-таки, помню, случилось сомнение, вдруг опять осаждали его, часто среди самого восторженного фантазирования, и снова сбивали его с толку. Сочинитель, поэт... Как-то странно. Когда же это поэты выходили в люди, в чины? Народ-то все такой шелкопер ненадежный. Я заметил, что подобные сомнения и все эти щекотливые вопросы приходили к нему всего чаще в сумерки. Так памятны мне все подробности и все то золотое время. В сумерки наш старик всегда становился как-то особенно нервен, впечатлителен и мнителен. Мы с Наташей уже знали это и заранее посмеивались. Помню, я ободрял его анекдотами про генеральство Сумарокова, про то, как Державину прислали табакерку с червонцами, как сама императрица посетила Ломоносова, рассказывала про Пушкина, про Гоголя. «Знаю, братец, все знаю», — возражал старик, может быть, слышавший первый раз в жизни все эти истории. «Хм, послушай, Ваня, а ведь я все-таки рад, что твоя стряпня не стихами писана. Стихи, братец, вздор! Уж ты не спорь, а мне поверь, старику, я добра желаю тебе, чистый вздор, праздное употребление времени. Стихи гимназистам писать, стихи до сумасшедшего дома вашу братью молодежь доводят. Положим, что Пушкин велик, кто об этом? А все-таки стишки и ничего больше, так, эфемерное что-то. Я, впрочем, его и читал-то мало, проза другое дело. Тут сочинитель даже поучать может». Ну, там о любви к Отечеству упомянуть или так вообще про добродетели, да. Я, брат, только не умею выразиться, но ты меня понимаешь. Любя, говорю. А ну-ка, ну-ка, прочти, — заключил он с некоторым видом покровительства, когда я, наконец, принес книгу, и все мы после чая усели за круглый стол. Прочти-ка, что ты там настрочил? Много кричат о тебе. Посмотрим, посмотрим. Я развернул книгу и приготовился читать. В тот вечер только что вышел мой роман из печати, и я, достав, наконец, экземпляр, прибежал к Ихменевым читать свое сочинение. Как я горевал и досадовал, что не мог им прочесть его ранее по рукописи, которая была в руках у издателя. Наташа даже плакала с досады, ссорилась со мной, попрекала меня, что чужие прочтут мой роман раньше, чем она. Но вот, наконец, мы сидим за столом. Старик состроил физиономию, необыкновенно серьезную и критическую. Он хотел строго-строго судить, сам увериться. Старушка тоже смотрела необыкновенно торжественно. Чуть ли она не надела к чтению нового чепчика. Она давно уже приметила, что я смотрю с бесконечной любовью на ее бесценную Наташу. Что у меня дух занимается и темнеет в глазах, когда я с ней заговариваю. И что и Наташа тоже как-то яснее, чем прежде, на меня поглядывает. Да, пришло, наконец, это время. Пришло в минуту удач, золотых надежд и самого полного счастья. Все вместе, все разом пришло. Приметила тоже старушка, что и старик ее как-то уж слишком начал хвалить меня и как-то особенно взглядывает на меня и на дочь. И вдруг испугалась. Все же я был не граф, не князь, не владетельный принц или, по крайней мере, коллежский советник из правоведов, молодой, в орденах и красивой собою. Анна Андреевна не любила желать вполовину. «Хвалят человека», — думала она обо мне. «А за что? Неизвестно. Сочинитель, поэт. Да ведь что ж такое сочинитель?» Глава шестая. Я прочел им мой роман в один присест. Мы начали сейчас после чаю, а просидели до 2 часов по полуночи. Старик сначала нахмурился. Он ожидал чего-то непостижимо высокого, такого, чего бы он, пожалуй, сам не мог понять, но только непременно высокого. А вместо того вдруг такие будни и все такое известное, вот точь-в-точь, как то самое, что обыкновенно кругом совершается. И добро бы большой или интересный человек был герой, или из исторического что-нибудь, вроде Рославлева или Юрия Милославского, а то выставлен какой-то маленький, забитый, даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались. И все это таким простым слогом описано, но не дать не взять, как мы сами говорим. Странно. Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергеевича и даже немного надулась, точно чем-то обиделась. Ну, стоит, право, такой вздор печатать и слушать. Да еще и деньги за это дают. Написано было на лице ее. Наташа была вся внимание. С жадностью слушала, не сводила с меня глаз, всматриваясь в мои губы, как я произношу каждое слово, и сама шевелила своими хорошенькими губками. И что ж, прежде чем я дочел до половины, у всех моих слушателей текли из глаз слезы. Анна Андреевна искренне плакала, от всей души сожалея моего героя и принаивно желая хоть чем-нибудь помочь ему в его несчастьях, что понял я из ее восклицаний. Старик уже отбросил все мечты о высоком. С первого шага видно, что далеко Кулику до Петрова дня, ну так себе, просто рассказец. «Зато сердце захватывает», — говорил он, — «зато становится понятно и памятно, что кругом происходит». Зато познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой. Наташа слушала, плакала и под столом украдкой крепко пожимала мою руку. Кончилось чтение. Она встала, щечки ее горели, слезинки стояли в глазах. Вдруг она схватила мою руку, поцеловала ее и выбежала вон из комнаты. Отец и мать переглянулись между собою. «Вот она какая восторженная!» — проговорил старик, пораженный поступком дочери. «Это ничего. Впрочем, это хорошо. Хорошо. Благородный порыв. Она добрая девушка», — бормотал он, смотря вскользь на жену, как будто желая оправдать Наташу, а вместе с тем почему-то желая оправдать и меня. Но Анна Андреевна, несмотря на то, что во время чтения сама была в некотором волнении тронута, смотрела теперь так, как будто хотела выговорить. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать и так далее? Наташа воротилась скоро, веселая и счастливая, и, проходя мимо, потихоньку ущипнула меня. Старик принялся было опять серьезно оценивать мою повесть, но от радости не выдержал характера и увлекся. «Ну, брат Ваня, хорошо, хорошо, утешил, так утешил, что я даже и не ожидал». «Не высокой, не велик, это видно. Вон у меня там освобождение Москвы лежит. В Москве же и сочинили. Ну так оно с первой строки, братец, видно, что, так сказать, орлом воспарил человек. Но знаешь ли, Ваня, у тебя оно как-то проще, понятнее. Вот именно зато и люблю, что понятнее. Ну роднее как-то оно. Ну как будто со мной самим все это случилось. А то что высокое-то? И сам бы не понимал, слог бы я выправил. Я ведь хвалю, а что ни говори, все-таки мало возвышенного. Ну да уж теперь поздно, напечатано. Разве во втором издании? А что, брат, ведь и второе издание чай будет, тогда опять деньги. Хм. И неужели вы столько денег получили, Иван Петрович? Заметила Анна Андреевна. Гляжу на вас, и все как-то не верится. Ах ты, Господи! Вот ведь за что теперь деньги-то стали давать? — Знаешь, Ваня, — продолжал старик, увлекаясь все более и более, — это хоть не служба, зато все-таки карьера. Прочтут и высокие лица. Вот ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан. А что, если бы и ты, а? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить. Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее, не засыпай на лаврах. Чего глядеть-то? И он говорил это с таким убежденным видом, с таким добродушием, что не доставало решимости остановить и расхолодить его фантазию. Или вот, например, табакерку дадут. Что ж, на милость ведь нет образца, поощрить захотят. А кто знает, может, и ко двору попадешь? Прибавил он полушепотом и значительным видом, прищурив свой левый глаз. Или нет? Или еще рано ко двору-то? «Ну уж и ко двору», — сказала Анна Андреевна, как будто обидевшись. «Еще немного, и вы произведете меня в генералы», — отвечал я, смеясь от души. Старик тоже засмеялся. Он был чрезвычайно доволен. «Ваше превосходительство, не хотите ли кушать?» — закричала резвая Наташа, которая тем временем собрала нам поужинать. Она захохотала, подбежала к отцу и крепко обняла его своими горячими ручками. «Добрый, добрый папаша!» Старик расчувствовался. «Ну-ну, хорошо, хорошо. Я ведь так спроста говорю. Генерал не генерал, а пойдем-ка ужинать». «Ах ты чувствительная!» — прибавил он, потрепав свою Наташу по раскрасневшейся щечке, что любил делать при всяком удобном случае. «Я вот, видишь ли, Ваня, любя говорил, но хоть и не генерал, далеко до генерала, а все-таки известное лицо, сочинитель. Нынче папаша, говорят, писатель. А не сочинитель? Не знал я. Ну, положим, хоть и писатель. А я вот что хотел сказать. Камергером, конечно, не сделает за то, что роман сочинил. Об этом и думать нечего. А все-таки можно в люди пройти. Ну, сделаться каким-нибудь там атташе. За границу могут послать, в Италию, для поправления здоровья или там для усовершенствования в науках, что ли. Деньгами помогут. Разумеется, надо, чтобы все это с твоей стороны было благородно, чтобы за дело, за настоящее дело деньги и почести брать, а не так, чтобы как-нибудь там по протекции. «Да ты не загордись тогда, Иван Петрович», — прибавила, смеясь, Анна Андреевна. «Да уж поскорее ему звезду, папаша, а то что в самом деле, атташе да атташе». И она опять ущипнула меня за руку. «А это все надо мной подсмеивается!» — вскричал старик с восторгом, смотря на Наташу, у которой разгорелись щечки, а глазки весело сияли, как звездочки. «Я, детки, кажется, и вправду далеко зашел. В Альнаскары записался, и всегда-то я был такой. А только знаешь, Ваня, смотрю я на тебя, какой ты у нас совсем простой. Ах, боже мой, да какому же ему быть, папочка? Ну нет, я не то. А только все-таки, Ваня, у тебя какое-то эдак лицо, ну, то есть совсем как будто не поэтическое. Ну, эдак, знаешь, бледные они, говорят, бывают поэты-то. Ну, и с волосами такими, и в глазах эдак что-то. Ну, знаешь, там Гёте какой-нибудь или прочее, и это в Абаддоне читал. А что, опять соврал что-нибудь? И шалунья так и заливается надо мной. Я, друзья мои, не ученый, только чувствовать могу». «Ну, лицо, не лицо, это ведь не велика беда, лицо-то. Для меня и твое хорошо, и очень нравится. Я ведь не к тому говорил. А только будь честен, Ваня, будь честен, это главное. Живи честно, не возмечтай. Перед тобой дорога широкая. Служи честно своему делу, вот что я хотел сказать. Вот именно это-то я и хотел сказать». Чудное было время. Все свободные часы, все вечера проводил я у них. Старику приносил вести о литературном мире, о литераторах, которыми он вдруг, неизвестно почему, начал чрезвычайно интересоваться. Даже начал читать критические статьи Б, про которого я много наговорил ему, и которого он почти не понимал, но хвалил до восторга и горько жаловался на врагов его, писавших в «Северном Трутне». Старушка зорко следила за мной Наташей, но не следила она за нами. Между нами уже было сказано одно словечко — и я услышал, наконец, как Наташа, потупив головку и полураскрыв свои губки, почти шепотом сказала мне «да». Но узнали и старики. Погадали, подумали. Анна Андреевна долго качала головою. Странно и жутко ей было. Не верила она мне. «Ведь вот хорошо удачи, Иван Петрович», — говорила она. «А вдруг не будет удачи? Или там что-нибудь? Что тогда? Хоть бы служили вы где». «А вот что я скажу тебе, Ваня», — решил старик, надумавшись. «Я и сам это видел, заметил, и, признаюсь, даже обрадовался, что ты и Наташа... Ну да чего тут? Видишь, Ваня, оба вы еще очень молоды, и моя Анна Андреевна права. Подождем. Ты, положим, талант, даже замечательный талант. Ну, не гений, как об тебе там сперва прокричали, а так, просто талант. Я еще вот сегодня читал на тебя эту критику в «Трутне». Слишком уж там тебя худо третируют. Ну, да ведь это что ж за газета? Да, так видишь, ведь это еще не деньги в ломбарде, талант-то. А вы оба бедные. Подождем годика эдак полтора, или хоть год. Пойдешь хорошо, утвердишься, крепко на своей дороге. Твоя Наташа. Не удастся тебе. Сам рассуди. Ты человек честный. Подумай. На этом и остановились. А через год вот что было. Да, это было почти ровно через год. В ясный сентябрьский день перед вечером вошел я к моим старикам, больной, с замиранием в душе, и упал на стул чуть не в обмороке, так что даже они перепугались, на меня глядя. Но не оттого закружилась у меня тогда голова и тосковало сердце так, что я 10 раз подходил к их дверям и 10 раз возвращался назад, прежде чем вошел. Не оттого, что не удалась мне моя карьера, и что не было у меня еще ни славы, ни денег, не оттого, что я еще не какой-нибудь атташе, и далеко было до того, чтобы меня послали для поправления здоровья в Италию, а оттого, что можно прожить 10 лет в один год. И прожила в этот год 10 лет и моя Наташа. Бесконечность легла между нами. И вот помню, сидел я перед стариком, молчал и доламывал рассеянной рукой без того уже обломанные поля моей шляпы. Сидел и ждал неизвестно зачем, когда выйдет Наташа. Костюм мой был жалок и худо на мне сидел. Лицом я осунулся, похудел, пожелтел, а все-таки далеко не похож был и на поэта, и в глазах моих все-таки не было ничего великого, о чем так хлопотал когда-то добрый Николай Сергеевич. Старушка смотрела на меня с непритворным и уж слишком торопливым сожалением, а сама про себя думала, ведь вот этакой чуть ли не стал женихом Наташи, Господи, помилуй, сохрани. «Что, Иван Петрович, не хотите ли чаю?» Самовар кипел на столе. «Да каково, батюшка, поживаете?» «Больные вы какие-то вовсе?» — спросила она меня жалобным голосом, как теперь ее слышу. И как теперь вижу. Говорит она мне, а в глазах ее видна и другая забота. Та же самая забота, от которой затуманился ее старик, из которой он сидел теперь над простывающей чашкой и думал свою думу. Я знал, что их очень озабочивает в эту минуту процесс с князем Волковским, повернувшийся для них не совсем хорошо, и что у них случились уже новые неприятности, расстроившие Николая Сергеевича до болезни. Молодой князь, из-за которого началась вся история этого процесса, 5 месяцев тому назад нашел случай побывать у Ихменевых. Старик, любивший своего милого Алешу как родного сына, почти каждый день вспоминавший о нем, принял его с радостью. Анна Андреевна вспомнила про Васильевска и расплакалась. Алеша стал ходить к ним чаще и чаще, потихоньку от отца. Николай Сергеевич, честный, открытый, прямодушный, с негодованием отверг все предосторожности. Из благородной гордости он не хотел и думать, что скажет князь, если узнает, что его сын опять принят в доме Ихменевых, и мысленно презирал все его нелепые подозрения. Но старик не знал, достанет ли у него сил вынести новое оскорбление. Молодой князь начал бывать у них почти каждый день. Весело было с ним старикам. Целые вечера и далеко за полночь просиживал он у них. Разумеется, отец узнал, наконец, обо всем. Вышла гнуснейшая сплетня. Он оскорбил Николая Сергеевича ужасным письмом. Все на ту же тему, как и прежде, а сыну положительно запретил посещать Ихменевых. Это случилось за 2 недели до моего к ним прихода. Старик загрустил ужасно. Как? Его Наташу, невинную, благородную, замешивать опять в эту грязную клевету, в эту низость? Ее имя было оскорбительно произнесено уже и прежде обидевшим его человеком. И оставить все это без удовлетворения? В первые дни он слег в постель от отчаяния. Все это я знал. Вся история дошла до меня в подробности. Хотя я больной, убитый, все это последнее время 3 недели у них не показывался и лежал у себя на квартире. Но я знал еще... Нет, я тогда еще только предчувствовал... Знал да не верил, что кроме этой истории есть у них теперь что-то, что должно беспокоить их больше всего на свете, и с мучительной тоской к ним приглядывался. Да, я мучился. Я боялся угадать, боялся верить и всеми силами желал удалить роковую минуту. А между тем и пришел для нее. Меня точно тянуло к ним в этот вечер. — Да, Ваня, — спросил вдруг старик, как будто опомнившись, — уж не был ли болен? Что долго не ходил? Я виноват перед тобой. Давно хотел тебя навестить, да все как-то того. И он опять задумался. Я был нездоров, — отвечал я. Нездоров, — повторил он 5 минут спустя. То-то нездоров. Говорил я тогда, предостерегал, не послушался. Да нет, брат Ваня, муза, видно, испокон веку сидела на чердаке голодная, да и будет сидеть так-то. Да, не в духе был старик. Не было бы у него своей раны на сердце, не заговорил бы он со мной о голодной музе. Я всматривался в его лицо. Оно пожелтело, в глазах его выражалось какое-то недоумение, какая-то мысль в форме вопроса, которого он не в силах был разрешить. Был он как-то порывистый, непривычно желчен. Жена взглядывала на него с беспокойством и покачивала головою. Когда он раз отвернулся, она кивнула мне на него украдкой. «Как здоровье Натальи Николаевны? Она дома?» — спросил я озабоченную Анну Андреевну. «Дома, батюшка, дома», — отвечала она, как будто затрудняясь моим вопросом. «Сейчас сама выйдет на вас поглядеть. Шутка ли? 3 недели не видались. Да что это она у нас какая-то стала такая? Не сообразишь с ней никак? Здоровая или больная, или бог с ней?» И она робко посмотрела на мужа. «А что?» «Ничего с ней», — отозвался Николай Сергеевич, неохотно и отрывисто. «Здорово! Так в лета входит девица. Перестала младенцем быть, вот и все. Кто их разберет, эти девичьи печали да капризы?» «Ну уж и капризы», — подхватила Анна Андреевна обидчивым голосом. Старик смолчал и забарабанил пальцами по столу. «Боже, неужели уж было что-нибудь между ними?» — подумал я в страхе. «Ну, а что, как там у вас?» — начал он снова. «Что, Беф все еще критику пишет?» «Да, пишет», — отвечал я. «Эх, Ваня, Ваня», — заключил он, махнув рукой, — «что уж тут критика?» Дверь отворилась, и вошла Наташа.
Глава 7. Она несла в руках свою шляпку и, войдя, положила на фортепиано. Потом подошла ко мне и молча протянула мне руку. Губы ее слегка пошевелились, она как будто хотела мне что-то сказать, какое-то приветствие, но ничего не сказала. 3 недели, как мы не видались. Я глядел на нее с недоумением и страхом. Как переменилась она в 3 недели. Сердце мое защемило тоской, когда я разглядел эти впалые бледные щеки, губы, запекшиеся, как в лихорадке, и глаза, сверкавшие из-под длинных темных ресниц, горячечным огнем и какой-то страстной решимостью. Но, Боже, как она была прекрасна! Никогда ни прежде, ни после не видал я ее такую, как в этот роковой день. Та ли это Наташа? Та ли это девочка, которая еще только год тому назад не спускала с меня глаз и, шевеля за мною губками, слушала мой роман, и которая так весело, так беспечно хохотала и шутила в тот вечер с отцом и со мною за ужином? Та ли это Наташа, которая там, в той комнате, наклонив головку и вся загоревшись румянцем, сказала мне «да»? Раздался густой звук колокола, призывавшего к вечерне. Она вздрогнула, старушка перекрестилась. «Ты к вечерне собиралась, Наташа? А вот уж и благо весть», — отсказала она. «Сходи, Наташенька, сходи, помолись, благо близко, да и прошлась бы заодно. Что взаперти-то сидеть? Смотри, какая ты бледная, ровно сглазили». «Я, может быть, не пойду сегодня», — проговорила Наташа, медленно и тихо, почти шепотом. «Я нездорова», — прибавила она и побледнела, как полотно. «Лучше бы пойти, Наташа, ведь ты же хотела, давеча, и шляпку вот принесла. Помолись, Наташенька, помолись, чтобы тебе Бог здоровье послал», — уговаривала Анна Андреевна, робко смотря на дочь, как будто боялась ее. «Ну да, сходи, а к тому же пройдешься», — прибавил старик, — тоже с беспокойством всматриваясь в лицо дочери. «Мать правду говорит. Вот Ваня тебя и проводит». Мне показалось, что горькая усмешка промелькнула на губах Наташи. Она подошла к фортепиано, взяла шляпку и надела ее. Руки ее дрожали. Все движения ее были как будто бессознательны. Точно она не понимала, что делала. Отец и мать пристально в нее всматривались. «Прощайте», — чуть слышно проговорила она. «И, ангел мой, что прощаться, далекий ли путь? На тебе хоть и ветер подует. Смотри, какая ты бледненькая. Ах, да ведь я и забыла. Все-то я забываю. Ладанку я тебе кончила. Молитву зашила в нее, ангел мой. Монашенка из Киева научила прошлого года. Пригодная молитва. Еще давеча зашила. Надень, Наташа. Авось Господь Бог тебе здоровье пошлет. Одна ты у нас». И старушка вынула из рабочего ящика нательный золотой крестик Наташи, На той же ленточке была привешена только что сшитая ладанка. «Носи на здоровье», — прибавила она, надевая крест и крестя дочь. «Когда-то тебя я каждую ночь так крестила, на сон грядущий, молитву читала, и ты за мной причитывала. А теперь ты не та стала, и не дает тебе Господь спокойного духа. Ах, Наташа, Наташа, не помогают тебе и молитвы мои материнские!» И старушка заплакала. Наташа молча поцеловала ее руку и ступила шаг к дверям, но вдруг быстро воротилась назад и подошла к отцу. Грудь ее глубоко взволновалась. «Папенька, перекрестите вы свою дочь», — проговорила она задыхающимся голосом и опустилась перед ним на колени. Мы все стояли в смущении от неожиданного, слишком торжественного ее поступка. Несколько мгновений отец смотрел на нее, совсем потерявшись. «Наташенька, деточка моя, дочка моя, милочка, что с тобою?» — вскричал он наконец, и слезы градом хлынули из глаз его. «Отчего ты тоскуешь? Отчего плачешь и день и ночь? Ведь я все вижу. Я ночей не сплю, встаю и слушаю твоей комнаты. Скажи мне все, Наташа, откройся мне во всем старику, и мы...» Он не договорил, поднял ее и крепко обнял. Она судорожно прижалась к его груди и скрыла на его плече свою голову. «Ничего, ничего, это так, я нездорова», — твердила она, задыхаясь от внутренних подавленных слез. «Да благословит же тебя Бог! Как я благословляю тебя, дитя мое милое! Бесценное дитя!» — сказал отец. «Да пошлет он тебе навсегда мир души и оградит тебя от всякого горя! Помолись Богу, друг мой, чтобы грешная молитва моя дошла до него! И мое благословение над тобой!» — прибавила старушка, заливая слезами. «Прощайте!» — прошептала Наташа. У дверей она остановилась, еще раз взглянула на них. Хотела было еще что-то сказать, но не могла и быстро вышла из комнаты. Я бросился вслед за нею, предчувствуя недоброе. Глава 8. Она шла молча, скоро, потупив голову, несмотря на меня. Но, пройдя улицу и ступив на набережную, вдруг остановилась и схватила меня за руку. «Душно!» — прошептала она. «Сердце теснит! Душно!» «Воротись, Наташа!» — вскричал я в испуге. «Неужели ж ты не видишь, Ваня, что я вышла совсем, ушла от них и никогда не возвращусь назад?» — сказала она с невыразимой тоской, смотря на меня. Сердце упало во мне. Все это я предчувствовал, еще идя к ним, все это уже представлялось мне, как в тумане, еще, может быть, задолго до этого дня, но теперь слова ее поразили меня, как громом. Мы печально шли по набережной. Я не мог говорить. Я соображал, размышлял и потерялся совершенно. Голова у меня закружилась. Мне казалось, это так безобразно, так невозможно. «Ты винишь меня, Ваня», — сказала она наконец. «Нет, но я не верю. Этого быть не может», — отвечал я, не помню, что говорю. «Нет, Ваня, это уже есть. Я ушла от них и не знаю, что с ними будет. Не знаю, что будет и со мною. Ты к нему, Наташа, да?» — «Да», — отвечала она. «Но это невозможно», — вскричал я в выступлении. «Знаешь ли, что это невозможно? Наташа, бедная ты моя! Ведь это безумие! Ведь ты их убьешь, а себя погубишь! Знаешь ли ты это, Наташа?» «Знаю. Но что же мне делать? Не моя воля», — сказала она. И в словах ее слышалось столько отчаяния, как будто она шла на смертную казнь. «Воротись! Воротись, пока не поздно», — умолял я ее, и тем горячее, тем настойчивее умолял, чем больше сам сознавал всю бесполезность моих увещаний и всю нелепость их настоящую минуту. «Понимаешь ли ты, Наташа, что ты сделаешь с отцом? Обдумала ли ты это? Ведь его отец враг твоему, ведь князь оскорбил твоего отца, заподозрил его в грабеже денег, ведь его вором назвали, ведь они тягаются». «Да что, это еще последнее дело! А знаешь ли ты, Наташа? О, Боже, да ведь ты все это знаешь! Знаешь ли, что князь заподозрил твоего отца и мать, что они сами нарочно сводили тебя с Алешей, когда Алеша гостил у вас в деревне? Подумай! Представь себе только, каково страдал твой отец от этой клеветы! Ведь он весь посидел в эти 2 года, взгляни на него! А главное, ты ведь это все знаешь, Наташа, Господи, Боже мой! Ведь уж я не говорю, чего стоит им обоим тебя потерять навеки! Ведь ты их сокровище, все, что у них осталось на старости! Я уж и говорить об этом не хочу, сама должна знать! Припомни, что отец считает тебя напрасно оклеветанную, обиженную этими гордецами, неотмщенную. Теперь же, именно теперь, все это вновь разгорелось, усилилась вся эта старая, наболевшая вражда из-за того, что вы принимали к себе Алешу. Князь опять оскорбил твоего отца, и старика еще злоба кипит от этой новой обиды. И вдруг все это, все эти обвинения окажутся теперь справедливыми. Все, кому дело известно, оправдают теперь князя, обвинят тебя и твоего отца. Ну что теперь будет с ним? Ведь это убьет его сразу. Стыд, позор, и от кого же? Через тебя, его дочь, его единственное бесценное дитя, а мать? Да ведь она не переживет старика, Наташа. Наташа, что ты делаешь? Воротись, опомнись. Она молчала, наконец взглянула на меня, как будто с упреком, и столько пронзительной боли, столько страдания было в ее взгляде, что я понял, какой кровью и без моих слов обливается теперь ее раненое сердце. Я понял, чего стоило ей ее решение, и как я мучил, резал ее моими бесполезными поздними словами. Я все это понимал, и все-таки не мог удержать себя и продолжал говорить. «Да ведь ты же сама говорила сейчас Анне Андреевне, может быть, не пойдешь из дому, ко всеночной?» «Стало быть, ты хотела и остаться. Стало быть, не решилась еще совершенно». Она только горько улыбнулась в ответ. «И к чему я это спросил? Ведь я мог понять, что все уже было решено невозвратно, но я тоже был вне себя». «Неужели ж ты так его полюбила?» — вскричал я с замиранием сердца, смотря на нее, и почти сам не понимаю, что спрашиваю. «Что мне отвечать тебе, Ваня? Ты видишь, он велел мне прийти, и я здесь жду его». Проговорила она с той же горькой улыбкой. «Но послушай, послушай только!» — начал я опять умолять ее, хватаясь за соломинку. «Все это еще можно поправить, еще можно обделать другим образом, совершенно другим каким-нибудь образом. Можно не уходить из дому. Я тебя научу, как сделать, Наташечка. Я берусь вам все устроить, все, и свидание, и все. Только из дома-то не уходи. Я буду переносить ваши письма. А чего же не переносить? Это лучше, чем теперешнее. Я сумею это сделать. Я вам угожу обоим. Вот увидите, что угожу. И ты не погубишь себя, Наташечка, как теперь. А то ведь ты совсем себя теперь губишь, совсем. Согласись, Наташа, все пойдет и прекрасно, и счастливо. И любить вы будете друг друга, сколько захотите. А когда отцы перестанут ссориться, потому что они непременно перестанут ссориться, тогда... Полно, Ваня. «Оставь!» — прервала она, крепко сжав мою руку и улыбнувшись сквозь слезы. «Добрый, добрый Ваня! Добрый, честный ты человек! И ни слова-то о себе! Я же тебя оставила первой, ты все простил, только об моем счастье и думаешь. Письма нам переносить хочешь!» Она заплакала. «Я ведь знаю, Ваня, как ты любил меня, как до сих пор еще любишь, и ни одним ты упреком, ни одним горьким словом ты не упрекнул меня во все это время, а я... Я, Боже мой, как я перед тобой виновата! Помнишь, Ваня, помнишь в наше время с тобою? Ух, лучше бы я не знала, не встречала бы его никогда. Жила бы я с тобой, Ваня, с тобой, добренький ты мой, голубчик ты мой. Нет, я тебя не стою. Видишь, я какая. В такую минуту тебе же напоминаю о нашем прошлом счастье, а ты и без того страдаешь. Вот ты недели не приходил. Клянусь же тебе, Ваня, ни одного разу не приходила мне в голову мысль, что ты меня проклял и ненавидишь. И знала, чего ты ушел. Ты не хотел нам мешать и быть нам живым укором. А самому тебе разве не было тяжело на нас смотреть? А как я ждала тебя, Ваня! Уж как ждала! Ваня, послушай, если я и люблю Алешу как безумная, как сумасшедшая, то тебя, может быть, еще больше, как друга моего, люблю. Я уж слышу, знаю, что без тебя я не проживу. Ты мне надобен, мне твое сердце надобно. Твоя душа золотая. Ох, Ваня, какое горькое, какое тяжелое время наступает! Она залилась слезами. Да, тяжело ей было. Ах, как мне хотелось тебя видеть, продолжала она, подавив свои слезы. Как ты похудел, какой ты больной, бледный. Ты и в самом деле был нездоров, Ваня. Что ж я не спрошу, все о себе говорю. Ну как же теперь твои дела с журналистами? Что твой новый роман? Подвигается ли? До романов ли до меня ли теперь, Наташа? Да и что мои дела? Ничего так себе, да и бог с ними. А вот что, Наташа, это он сам потребовал, чтобы ты шла к нему? Нет, не он один, больше я. Он, правда, говорил, да я и сама... Видишь, голубчик, я тебе все расскажу. Ему сватают невесту, богатую, очень знатную, очень знатным людям родня. Отец непременно хочет, чтобы он женился на ней. Отец ведь, ты знаешь, ужасный интриган. Он все пружины в ход пустил, и в 10 лет такого случая не нажить. Связи, деньги. Она, говорят, очень хороша собою, да и образованием, и сердцем всем хороша. Уж Алеша увлекается ею. Да к тому же отец и сам еще хочет поскорей с плеч долой сбыть, чтобы самому жениться. А потому непременно и во что бы то ни стало положил расторгнуть нашу связь. Он боится меня и моего влияния на Алешу. Да разве князь, — прервал я ее с удивлением, — про вашу любовь знает? Ведь он только подозревал, да и то не наверно. Знает, все знает. Да ему кто сказал? Алеша же все и рассказал недавно. Он мне сам говорил, что все это рассказал отцу. Господи, что же это у вас происходит? Сам же все и рассказал, да еще в такое время. Не вини его, Ваня, — перебила Наташа. Не смейся над ним. Его судить нельзя, как всех других. Будь справедлив. Ведь он не таков, как вот мы с тобой. Он ребенок. Его и воспитывали не так. Разве он понимает, что делает? Первое впечатление, первое чужое влияние способно его отвлечь от всего, чему он за минуту перед тем отдавался с клятвою. У него нет характера. Он вот поклянется тебе, да в тот же день так же правдиво и искренне другому отдастся. Да еще сам первый к тебе придет рассказать об этом. Он и дурной поступок, пожалуй, сделает. Да и обвинить-то его за этот дурной поступок нельзя будет, а разве что пожалеть. Он и на самопожертвование способен. И даже знаешь, на какое? Да только до какого-нибудь нового впечатления. Тут уж он опять все забудет. Так и меня забудет, если я не буду постоянно при нем. Вот он какой. Ах, Наташа, да может быть, это все неправда, только слухи одни. Но где ему такому еще мальчику жениться? Соображения-то какие-то у отца особенные, говорю тебе. А почему ж ты знаешь, что его невеста так хороша, и что он ею уж увлекается? Да ведь он мне сам говорил. Как? Сам же и сказал тебе, что может другую любить, от тебя потребовал теперь такой жертвы? Нет, Ваня, нет. Ты не знаешь его, ты мало с ним был. Его надо короче узнать, уж потом судить. Нет сердца на свете правдивее, чище его сердца. Что ж, лучше, что ли, если бы он лгал? А он увлекся. Так ведь стоит только мне неделю с ним не видаться, он и забудет меня, и полюбит другую. А потом, как увидит меня, то и опять у ног моих будет. Нет, это еще и хорошо, что я знаю, что не скрыто от меня это. А то бы я умерла от подозрений. Да, Ваня... Я уж решилась. Если я не буду при нем всегда, постоянно, каждое мгновение, он разлюбит меня, забудет и бросит. Уж он такой. Его всякая другая за собой увлечь может. А что же я тогда буду делать? Я тогда умру. Да что умереть? Я бы и рада теперь умереть. А вот каково жить-то мне без него? Вот что хуже самой смерти, хуже всех мук. О, Ваня, Ваня! Ведь есть же что-нибудь, что я вот бросила теперь для него и мать, и отца. Не уговаривай меня. Все решено. Он должен быть подле меня каждый час, каждое мгновение. Я не могу воротиться. Я знаю, что погибла и других погубила. Ах, Ваня! — вскричала она вдруг и вся задрожала. Что если он в самом деле уж не любит меня? Что если ты вправду про него сейчас говорил, я никогда этого не говорил, что он только обманывает меня и только кажется таким правдивым и искренним, а сам злой и тщеславный. Я вот теперь защищаю его перед тобой, а он, может быть, в эту же минуту с другой и смеется про себя. А я низкая, бросила все и хожу по улицам, ищу его. Ох, Ваня! Этот стон с такой болью вырвался из ее сердца, что вся душа моя заныла в тоске. Я понял, что Наташа потеряла уже всякую власть над собой. Только слепая, безумная ревность в последней степени могла довести ее до такого сумасбродного решения. Но во мне самом разгоралась ревность и прорвалась из сердца. Я не выдержал. Гадкое чувство увлекло меня. «Наташа», — сказал я, — «одно только я не понимаю». Как ты можешь любить его после того, что сама про него сейчас говорила? Не уважаешь его, не веришь даже в любовь его, идешь к нему без возврата и всех для него губишь. Что же это такое? Измучит он тебя на всю жизнь, да и ты его тоже. Слишком уж любишь ты его, Наташа, слишком. Не понимаю я такой любви. «Да, люблю, как сумасшедшая», — отвечала она, побледнев, как будто от боли. «Я тебя никогда так не любила, Ваня. Я ведь и сама знаю, что с ума сошла, и не так люблю, как надо. Нехорошо я люблю его. Слушай, Ваня, я ведь и прежде знала, и даже в самые счастливые минуты наши предчувствовала, что он даст мне одни только муки. Но что же делать, если мне теперь даже муки от него счастье? Я разве на радость иду к нему? Разве я не знаю вперед, что меня у него ожидает, и что я перенесу от него? Ведь он клялся мне любить меня, все обещания давал. А ведь я ничему и не верю из его обещаний, ни во что их не ставлю и прежде не ставила, хоть и знала, что он мне не лгал, да и солгать не может. Я сама ему сказала, сама, что не хочу его ничем связывать. С ним это лучше. Привязи никто не любит, я первая. А все-таки я рада быть его рабой, добровольной рабой, переносить от него все, все, только бы он был со мной, только бы я глядела на него. Кажется, пусть бы он и другую любил, только бы при мне это было, чтобы я тут подле была. Экая низость, Ваня! — спросила она вдруг, смотря на меня каким-то горячечным воспаленным взглядом. Одно мгновение казалось, будто она в бреду. Ведь это низость, такое желание. Что ж, сама говорю, что низость. А если он бросит меня, я побегу за ним на край света, хоть и отталкивать, хоть и подгонять меня будет. Вот ты уговариваешь теперь меня воротиться. А что будет из этого? Ворочусь, а завтра же опять уйду. Прикажет и уйду. Свистнет, кликнет меня, как собачку. Я и побегу за ним. Муки! Не боюсь я от него никаких мук. Я буду знать, что от него страдаю. Ох, да ведь этого не расскажешь, Ваня! А отец, а мать, — подумал я, — она как будто уж и забыла про них. Так он и не женится на тебе, Наташа. Обещал, все обещал. Он ведь для того меня и зовет теперь, чтоб завтра же обвенчаться потихоньку за городом. Да ведь он не знает, что делает. Он, может быть, как и обвенчается-то не знает. И какой он муж, смешно, право. А женится так несчастлив будет, попрекать начнет. Не хочу я, чтобы он когда-нибудь в чем-нибудь попрекнул меня. Все ему отдам, а он мне пускай ничего. Что ж, коли он несчастлив будет от женитьбы, зачем же его несчастным делать? Нет, это какой-то чад, Наташа, — сказал я. Что ж ты теперь прямо к нему? Нет, он обещался сюда прийти, взять меня. Мы условились. И она жадно посмотрела вдаль, но никого еще не было. Его еще нет, и ты первая пришла, — вскричал я с негодованием. Наташа как будто пошатнулась от удара. Лицо ее болезненно исказилось. «Он, может быть, и совсем не придет», — проговорила она с горькой усмешкой. Третьего дня он писал, что если я не дам ему слова прийти, то он поневоле должен отложить свое решение ехать обвенчаться со мною, а отец увезет его к невесте. И так просто, так натурально написал, как будто это и совсем ничего. «Что, если и вправду поехал к ней Ваня?» Я не отвечал, она крепко стиснула мне руку, и глаза ее засверкали. «Он у ней», — проговорила она чуть слышно. «Он надеялся, что я не приду сюда, чтобы поехать к ней, а потом сказать, что он прав, что он заранее уведомлял, а я сама не пришла. Я ему надоела. Вот он и отстает. Ох, Боже, сумасшедшая я! Да ведь он мне сам в последний раз сказал, что я ему надоела. Чего ж я жду? Вот он!» — закричал я, вдруг завидев его вдали на набережной. Наташа вздрогнула, вскрикнула, вгляделась в приближавшегося Алешу и вдруг, бросив мою руку, пустилась к нему. Он тоже ускорил шаги, через минуту она была уже в его объятиях. На улице кроме нас никого почти не было. Они целовались, смеялись. Наташа смеялась и плакала все вместе. Точно они встретились после бесконечной разлуки. Краска залила ее бледные щеки, она была как исступленная. Алеша заметил меня и тотчас же ко мне подошел. Глава 9. Я жадно в него всматривался, хотя я видел его много раз до этой минуты. Я смотрел в его глаза, как будто его взгляд мог разрешить все мои недоумения, мог разъяснить мне, чем, как этот ребенок мог очаровать ее, мог зародить в ней такую безумную любовь, любовь до забвения самого первого долга, до безрассудной жертвы всем, что было для Наташи до сих пор самой полной святыней. Князь взял меня за обе руки, крепко пожал их и его взгляд, кроткий и ясный, проник в мое сердце. Я почувствовал, что мог ошибаться в заключениях моих на его счет, и уж потому одному, что он был враг мой. Да, я не любил его, и, каюсь, я никогда не мог его полюбить, только один я, может быть, из всех его знавших. Многое в нем мне упорно не нравилось, даже изящная его наружность, и, может быть, именно потому, что она была как-то уж слишком изящна. Впоследствии я понял, что и в этом судил пристрастно. Он был высок, строен, тонок. Лицо его было продолговатое, всегда бледное. Белокурые волосы, большие голубые глаза, кроткие и задумчивые, в которых вдруг порывами блистала иногда самая простодушная, самая детская веселость. Полные небольшие пунцовые губы его, превосходно обрисованные, почти всегда имели какую-то серьезную складку. Тем неожиданнее и тем очаровательнее была вдруг появлявшаяся на них улыбка, и до того наивная и простодушная, что вы сами вслед за ним, в каком бы вы ни были настроении духа, ощущали немедленную потребность в ответ ему точно так же, как и он, улыбнуться. Одевался он не изысканно, но всегда изящно. Видно было, что ему не стоило ни малейшего труда это изящество во всем, что оно ему прирожденно. Правда, и в нем было несколько нехороших замашек, несколько дурных привычек хорошего тона, легкомыслие, самодовольство, вежливая дерзость. Но он был слишком ясен и прост душой, и сам первый обличал себе эти привычки, каялся в них и смеялся над ними. Мне кажется, этот ребенок никогда даже и в шутку не мог бы солгать, а если бы солгал, то право не подозревая в этом дурного. Даже самый эгоизм был в нем как-то привлекателен, именно потому, может быть, что был откровенен, а не скрыт. В нем ничего не было скрытного. Он был слаб, доверчив и робок сердцем, воли у него не было никакой. Обидеть, обмануть его было бы и грешно, и жалко, так же, как грешно обмануть и обидеть ребенка. Он был не по летам наивен и почти ничего не понимал из действительной жизни. Впрочем, и в 40 лет ничего бы, кажется, в ней не узнал. Такие люди как бы осуждены на вечное несовершеннолетие. Мне кажется, не было бы человека, который бы мог не полюбить его. Он заласкался бы к вам, как дитя. Наташа сказала правду. Он мог бы сделать и дурной поступок, принужденный к тому чем-нибудь сильным влиянием, но, сознав последствия такого поступка, я думаю, он бы умер от раскаяния. Наташа инстинктивно чувствовала, что будет его госпожой, владычицей, что он будет даже жертвой ее. Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, и поспешил отдаться ему в жертву первое. Но и в его глазах сияла любовь, и он с восторгом смотрел на нее. Она с торжеством взглянула на меня. Она забыла в это мгновение все, и родители, и прощание, и подозрения. Она была счастлива. «Ваня!» — вскричала она. «Я виновата перед ним, и не стоя его. Я думала, что ты уже и не придешь, Алеша. Забудь мои дурные мысли, Ваня. Я заглажу это», — прибавила она с бесконечной любовью, смотря на него. Он улыбнулся, поцеловал у ней руку и, не выпуская из руки, сказал, обращаясь ко мне: «Не вините меня. Как давно хотел я вас обнять, как родного брата. Как много она мне про вас говорила. Мы с вами до сих пор едва познакомились и как-то не сошлись. Будем друзьями и... «Простите нас», — прибавил он вполголоса и немного покраснев, но с такой прекрасной улыбкой, что я не мог не отозваться всем моим сердцем на его приветствие. «Да-да, Алеша», — подхватила Наташа, — он наш брат, он уже простил нас, и без него мы не будем счастливы, я уже тебе говорила. «Ох, жестокие мы дети, Алеша, но мы будем жить втроем. Ваня», — продолжала она, и губы ее задрожали, — «вот ты воротишься теперь к ним, домой. У тебя такое золотое сердце, что хоть они не простят меня, но, видя, что и ты простил, может быть, хоть немного смягчаться надо мной. Расскажи им все, все своими словами из сердца. Найди такие слова. Защити меня, спаси. Передай им все причины, все, как сам понял. Знаешь ли, Ваня, что я, может быть, и не решилась на это, если бы тебя не случилось сегодня со мною. Ты спасение мое». Я тотчас же на тебя понадеялась, что ты сумеешь им передать, что, по крайней мере, этот первый-то ужас смягчить для них. «О, Боже мой! Боже! Скажи им от меня, Ваня, что я знаю! Простить меня уж нельзя теперь! Они простят, Бог не простит! Но что, если они проклянут меня, то я все-таки буду благословлять их и молиться за них всю мою жизнь, все мое сердце у них! Ах, зачем мы не все счастливы? Зачем? Зачем? Боже, что я такое сделала?» Вскричала она вдруг, точно опомнившись, и вся, задрожав от ужаса, закрыла лицо руками. Алеша обнял ее и молча крепко прижал к себе.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
О, безмерная милость Божия к нам! Многие богатые и сильные дали бы дорого за то, чтобы увидеть Господа или Его Пречистую Матерь. Но не богатство являет себя Бог, а смиренной душе. И на что нам деньги? Великий Спиридон змею обратил в золото. И нам ничего не нужно, кроме Господа. В Нем полнота жизни. Если не дал нам Господь познать, как многое устроено в мире, то значит и не нужно. Не можем мы умом знать все творение. Но сам Творец неба и земли и всякого создания дает нам познать себя Духом Святым. В том же Духе Святом познаем мы Божию Матерь, ангелов и святых, и Дух наш горит любовью к ним. Но кто не будет любить врагов, тот не может познать Господа и сладость Духа Святаго. Дух Святой учит любить врагов так, что будет жалеть их душа, как родных детей. Преподобный Силуан Афонский.